Глава 5. Уход за младенцем. Теперь я предлагаю вам немного поразмышлять, как полученные нами сведения могут практически применяться и проявляться в нашей жизни. Возможно, кто-то из вас уже покаялся и обратился к Иисусу Христу, то есть вы признали себя грешниками и попросили Иисуса Христа простить вас и стать вашим господином. Но после этого события вы не замечаете особенных перемен в вашей жизни. В этом вопросе нужна ясность. Давайте вспомним, как ведет себя новорожденный младенец. Что он делает сам для того, чтобы жить? Сам младенец дышит. Его никто не заставляет дышать и не учит этому. Подобно физическому дыханию, для духовного младенца жизненно важна молитва. Молитва – это и есть духовное дыхание. Мы выдыхаем Богу наши сомнения, печали, радости, тревоги, сокрушения, благодарности и вопросы. В ответ же вдыхаем поддержку, утешение, ответы или одобрение от Бога. В Новом Завете написано, чтобы мы пребывали в молитве постоянно. «Непрестанно молитесь», написано в послании Фессалоникийцам. Вы спросите, о чем молиться? Обо всем, что у вас на сердце, своими словами. Ведь Бог теперь наш Отец Небесный, а любящему Отцу важно все, что важно для его ребенка. И чем больше и чаще ребенок тянется к своему Отцу, тем это приятнее для него. Написано, чтобы мы постоянно молились и о своей стране, и о правительстве, и о других народах, и о родных, и о знакомых, живущих на земле. Ведь мы просим у Бога хорошего для правительства мудрости, для страны мира, для людей спасения и благополучия. Вы спросите, а не напрасная ли это трата времени нашей молитвы? Во-первых, Библия сообщает, что все наши молитвы, как капли благоуханного фимиама, собираются в чаши с фимиамом у Творца на небесах. Во-вторых, Бог слышит каждую нашу молитву и отвечает на нее. Но эти ответы подобны трем сигналам светофора. «Да», «Подожди» и «Нет». Тут уж приходится смиряться. Ведь теперь у нас новое мышление, метаноя. Мы стали на позицию «прав Бог, а не я». Значит, Он лучше знает, что для меня сейчас важнее. А в-третьих, я поделюсь с вами своими первыми шагами. Лет 25 тому назад я иногда спрашивала у Бога, почему нужно постоянно молиться. И однажды, в ответ на мой вопрос, в моем воображении появился покатый берег нашего городского озера. Я вспомнила, как мы с подружками загорали на этом берегу. Периодически мы вставали и перетаскивали наши подстилки, полотенца и пакеты наверх, на место, откуда мы вместе со своими пожитками постепенно сползали по пологому холму вниз к озеру. «Почему мне это вспомнилось?» – подумала я после молитвы, но тут же сообразила. «Господь без слов показал мне, что происходит во время молитвы. В течение дня наша душа все время сползает в обычные земные дела, постепенно отдаляясь от Бога. Молясь же, она подтягивается к Богу, восстанавливая исходное положение, как мы подтягивались наверх покатого берега. Наверное, чем чаще молишься, тем выше подтягиваешься», — подумала я тогда. А теперь я расскажу вам сказку. Мы с вами знаем, что помидоры из стеклянной теплицы не так богаты витаминами, как с открытого грунта. Почему? Потому что они не получают ультрафиолетовых лучей от солнца. Эти лучи очень важны для всего живого. Без этих лучей дети, например, болеют рахитом. Ультрафиолетовые лучи укрепляют и оздоравливают растения и все живые организмы. Это было вступление. Теперь сама сказка. Однажды на землю напал огромный паук со своим войском и начал плести вокруг земли паутину, да такую плотную, как толстенный целлофан. Его целью было перекрыть к земле доступ ультрафиолетовых лучей, чтобы истощить на ней все живое. Но некоторые люди сообразили взять длинные спицы и прокалывать пленку. Они пробивали ее над собой, над родными, над друзьями, над знакомыми. Большинство людей считало, что это Сизифов труд, потому что паук и его помощники только то и делали, что плели паутину снова и снова, залатывая дыры. Но места, пробитые вчера, прокалывались спицами намного легче, так как там пленка была тоньше. Через дыры на землю проникали ультрафиолетовые лучи, и в тех районах появлялось больше энергии, людям становилось веселее жить. Были даже такие местности, где многие жители начинали верить в пользу от спиц, и они дружно прокалывали пленку во многих местах. В результате в пленке образовывались большие просветы, и яркое солнце со своими живительными лучами сияло над этими районами дольше. Там растения, животные и люди успевали получить больше ультрафиолета, и они были здоровее и крепче. Паук старался залатать и большие дыры, но это удавалось ему значительно тяжелее. А если люди со спицами были упорными, и они беспрерывно прокалывали пленку, у паука вообще не выходило поставить там латку. Вот и вся сказка. Перевожу ее на реальный язык. Вы, конечно же, уже догадались, что источник живительных лучей – это Бог. Паук – дьявол. А спицы – это молитвы. Вот и судите сами, как понять слова «непрестанно молитесь». Такое понимание молитвы часто помогает мне и вдохновляет регулярно молиться обо многом и обо многих. Пусть это поможет и вам. Кому из людей, живущих на земле, вы желаете добра, спасения, мудрости, благополучия, благословения, о том и молитесь. Еще, что чрезвычайно важно, нам нельзя забывать благодарить Бога, ведь Он нам подарил все – и жизнь, и спасение. И в Библии написано: «За все благодарите». Итак, молитва – это первое жизненно важное условие для благополучного развития и роста дитяти Божьего. Вторым жизненно важным условием для младенца является питание. Чем кормят новорожденных? Молоком. И в Новом Завете есть очень простой и понятный совет. Чем питаться новорожденному дитяти Божьему? Написано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Что за словесное молоко имел в виду апостол Петр? Понятно, что Слово Божье. Как часто нужно его читать? А как часто младенец пьет молоко? А как часто вы едите? Библия называет Слово Божье еще и медом, и хлебом, и твердой пищей. Вспомните слова Иисуса, когда его искушал дьявол: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Согласитесь, что если мы теперь жилище Духа Святого, то мы должны заботиться прежде всего о его питании. Если мы хотим духовного здоровья, сил, стабильного роста и внутренней радости, не зависящей от обстоятельств, нам нужно стараться читать Слово Божье каждый день. Поделюсь с вами одним своим открытием. Давно, лет 20 тому назад, у нас на даче шли строительные работы. Дело было летом. Воды в колодце тогда еще было вдоволь. Как-то после рабочего дня затеяла я большую стирку. Среди вещей строителей мне попалась чья-то очень грязная черная куртка. Как только я окунула ее в мыльный раствор, он мгновенно превратился в бурую жидкость, и мне пришлось поменять его. Но и новый раствор черная куртка мгновенно превратила в бурый. Я решила все-таки выстирать эту вещь, для чего пришлось менять раствор 10 раз, пока он не перестал темнеть. Когда же, наконец, мыльный раствор остался прозрачным, я, к своему удивлению, не обнаружила в тазу черной куртки. Вместо нее там оказалась синяя куртка с красной и белой полосами. На следующий день, когда строители приехали на дачу, один из них воскликнул: «О, моя куртка! Я думал, что она где-то пропала. А это она просто стала черной от мазута и грязи». Он с удовольствием надел свою драгоценную пропавшую куртку, а я сделала для себя очень важное открытие. Вот ход моих мыслей в тот момент. Чтобы куртка стала такой черной, рабочий, наверное, несколько лет не стирал ее. Для того, чтобы очистить ее от насквозь проросшей грязи, мне пришлось менять мыльный раствор 10 раз. Мой разум жил без Бога более 40 лет. Все эти годы, каждый день и каждый час его пропитывала разнообразная земная, совершенно не библейская информация, накрепко въедаясь в него и окрашивая мой разум во все цвета радуги. Какое же количество чистого Слова Божьего должно промыть мой разум, чтобы вымыть весь мазут, накопленный за долгие годы, и чтобы для меня стало естественным мыслить и жить в Слову Божьему? Лично для себя я тогда сделала вывод, что менять раствор, читать Слово Божье, мне придется, скорее всего, хотя бы по часу в день до конца земной жизни. По чисто арифметическим подсчетам и того будет мало, чтобы уравновесить невыгодное соотношение и хоть немного очистить мое мышление. Третье жизненно важное условие для новорожденного – это гигиена. Грязному, запущенному ребенку грозит много опасностей – кожные болезни, раны и даже заражение крови. Потому очень важно, чтобы мама или близкие родные люди купали, умывали и проветривали кожу малыша. Для духовного младенца такой заботливой мамой и родной семьей является церковь, собрание родных по духу людей, христиан. Первые христиане вообще старались не разлучаться. Написано, что все верующие были вместе. Они вместе молились, изучали Слово Божье, вместе совершали причастие. Среди христиан в церкви вы найдете таких же младенцев, как и вы. Они очень хорошо вас поймут. Но там есть и более опытные христиане, которые помогут вам добраться до чистой воды, необходимого для вас слова, и помогут смыть грязь, если вы запачкались, согрешили. Они также проветрят ваши мысли, чтобы вместо заблуждений там воцарилась истина. Кроме того, со своим жизненным опытом и действиями Божьего Духа в вашей жизни вы, скорее всего, тоже сможете оказать кому-то очень своевременную помощь. Церковь – это Божья семья. В обычной семье, где царит любовь, младенец не бывает запущенным, грязным. Вот и вы идите в ту церковь, где царит Христос, где детей Божьих согревает Его любовь, и они делятся этой любовью друг с другом. Они согреют Христовой любовью и вас, а вы – их. Итак, запомним и эту истину. Как для обычного ребенка жизненно важно находиться в любящей семье, так для дитяти Божьего – необходимо находиться в христианской общине. Четвертым важнейшим условием для жизни младенца являются движения. Где нет движений, там угасают все жизненные процессы. У лежачих людей нарушаются все функции организма. Стоячая вода превращается в болото. Замечательной иллюстрацией важности движения – может послужить одна особенность израильской земли. В Израиле есть два моря, На севере и на юге страны. У Северного моря несколько названий. Генесарецкое озеро, Галилейское море и Тивериадское озеро. Для удобства мы остановимся на названии Галилейское море, как часто называли его во времена Иисуса Христа. Так вот, в Галилейское море впадает много рек и ручьев, а вытекает одна знаменитая река Иордан. Галилейское море и в прошлом, и в настоящем изобиловало и изобилует рыбой и является основным источником пресной воды для всего Израиля. Вытекающий из него Иордан впадает в Мертвое море, из которого не вытекает ничего. В Мертвом море практически нет жизни, о чем говорит и его название. В Галилейском море движение и жизнь. В Мертвом остановка движения и прекращение жизни. Всемогущий Господь не зря образовал в земле обетованной такие удивительные озера. Эти реальные водоемы являются большими Божьими символами жизни и смерти. Галилейское море берет и дает. В нем жизнь. Мертвое море только берет. В нем нет жизни. Оно мертвое. Скажите, дорогие друзья, разве можно не восхищаться великим Творцом, у которого даже озера в земле обетованной имеют явный духовный смысл? Но вернемся к духовному младенцу. Что значит движение для него? Очень просто. Это значит, что нам необходимо делиться с другими людьми тем, что нам подарил Иисус Христос. Как делится Галилейское море? Оно получает воду из ручьев и рек и делится с Иорданом. И в нем не исчезает активная жизнь, а наоборот, процветает. С кем мы должны делиться вестью об Иисусе Христе? Со всеми, кто еще ее не знает. С родными, с друзьями, с соседями, с коллегами. Почему делиться? Во-первых, потому что в этом и состоит условие и проявление жизни Святого Духа. В принципе, это и есть признак новой жизни. И еще, потому что вы тоже узнали об Иисусе Христе от каких-то простых людей. Подумайте, что нам подарил Иисус Христос? Прощение, спасение от вечных мук, свободу от греха, принадлежность к Его семье, постоянное присутствие Святого Духа внутри нас. Иисус Христос подарил нам свою любовь и верность. Разве остальные люди, окружающие нас, не нуждаются в том же? Разве вам не страшно, что они без Христа пойдут в ад? Конечно, за наше свидетельство не везде и не всегда погладят по головке. Но и физического малыша не всегда хвалят, когда он лезет туда, куда его не пускают. Рассказывайте об Иисусе тем людям, которые вас охотно слушают, и молитесь о тех, кто отвергает ваше свидетельство. Возможно, не всегда так будет. В Новом Завете церковь часто называют не только детьми Божьими или невестой Христа. Еще церковь называют телом Христовым, где Христос – глава тела, а само его тело – это христиане, дети Божьи, рассеянные по всей земле. Как разнообразные части человеческого тела имеют свои неповторимые функции – так и члены Христового тела предназначены выполнять каждый свое дело. Кто-то одарен как учитель, кто-то как проповедник, кто-то имеет дар вовремя замечать трудности и переживания других людей и помогать им. Кто-то с радостью делится с нуждающимися своими материальными средствами. Кто-то замечательно поет и играет, прославляя Бога. А у кого-то, как дыхание, легко рождаются стихи и песни, посвященные Богу. И никто не может сказать другому: «Твое дело ненужное», так же, как не может глаз сказать уху: «Ты не нужна телу». Приведу еще такое сравнение. Как в нашем физическом теле постоянно происходит обмен веществ, по различным сосудам и каналам доставляется все необходимое для жизни и развития и роста организма, так и христиане становятся теми каналами, через которые спасительная весть о Христе поступает дальше. Божий организм, тело Спасителя, растет только таким путем, когда спасаются и присоединяются к Церкви все новые и новые дети Божьи. Вот почему воскресший Иисус перед вознесением на небо повелел Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века». Итак, мы познакомились с четырьмя жизненно важными условиями для ухода за духовным младенцем. Это молитва, чтение Слова Божьего, общение с христианами в церкви и свидетельство о Христе другим людям. Если у вас нет желания разговаривать с Богом, то есть молиться, узнавать о Нем из Его письма, читать Слово Божье. Если вам не хочется общаться с Его детьми в Его семье, общаться с христианами в церкви, и если вам нечего сказать о Нем другим людям, то, скорее всего, у вас еще не поменялось мышление, не произошло рождение свыше. Но не падайте духом, будем надеяться, что это еще впереди.